не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, дорогие друзья! Снова в эфире передача «Верь, не верь» ТЭО Смензи. Меня зовут Владислав Юртов, а нашего сегодняшнего гостя зовут Андрей Гущин, и он с нами виртуально в нашей студии прибывает из солнечного Казахстана, хотя не знаю, насколько сейчас он солнечный, но когда я там было определенно солнечно и очень жарко. Здравствуйте, Андрей!
Здравствуйте, Влад!
Тема нашего сегодняшнего эфира называется «Как Бог помогает стать мужчиной», и мы неспроста выбрали эту тему для сегодняшнего эфира, потому что Андрей Гущин, собственно говоря, тема занимается, что помогает юношам становиться мужчинами, и активно для этого, наверное, применяет свои христианские убеждения.
Наверное, так можно сказать.
Представьтесь, пожалуйста, да, кто вы и чем вы занимаетесь по жизни?
Да, как уже вы сказали, меня зовут Андрей, и так уж случилось, что с начала 2000-х мы занимались в детских домах с ребятами, с трудными подростками, играли в баскетбол, футбол, то есть во все такое. И с того времени как бы мы хотели им помочь. Ну и, собственно, так случилось, что в жизни я что я делаю, так это стараюсь помочь молодым людям найти себя, получить какие-то навыки по жизни, сформироваться, ну и идти по жизни.
Угу. Почему, как вообще оказались в такой непосредственной близости от трудных подростков?
Просто дело в том, что сам я очень люблю активный образ жизни, и друзья пригласили меня поиграть с ребятами в футбол, баскетбол. Вот непосредственно это был реабилитационный центр для трудных подростков. То есть там были подростки, трудные подростки из детских домов, вот они сконцентрированы были вот в этом месте. Ну вот так мы с ними там и познакомились, и как бы ситуация показала, что действительно ребятам нужна помощь. Когда они выходили из детского дома, то они, то есть как бы с нами они, ну да, нужно исправиться, нужно вот там бросить курить, перестать там материться, все такое, ну как бы начать правильный образ жизни. Но как только из детских домов они уходили, ну вот, точнее с этого центра, то жизнь под откос. И несколько ребят, с кем мы познакомились очень тесно, стали мечтать о доме, в котором бы они могли жить вместе с нами, и чтобы мы могли им помочь дальше. Ну и мы приобрели такой дом и стали брать их, то есть забрали вот первых, их было четверо, это были самые трудные из самого трудного заведения, так скажем. Но это были самые классные ребята на тот момент. Вот, вот таким образом как бы я с ними познакомился и, так скажем, подружился.
Центр реабилитации для трудных подростков из детских домов звучит как завуалированное название какой-то детской колонии, там, не знаю, да, или... Так и есть?
Ну да, так и есть. Там особый режим у них. Они не выходят гулять сами, только под присмотром где-то на спортивной площадке. Ну и так куда-то, если их вывозят, вывозили там в кино, в театр, еще куда-то, то, соответственно, под присмотром. Вот, да, это было там для них непросто.
Угу. У нас в Петербурге есть такая организация, называется «Прист», они занимаются помощью в адаптации выходцам из детских домов, потому что, собственно говоря, по крайней мере, по их словам, одна из причин, почему дети, выходящие из детских домов, почему у них жизнь под откос идет, потому что они просто понятия не имеют, они не приспособлены к вот этой к нормальной, к обычной бытовой жизни, вплоть до того, что не способны даже записаться к врачу там, или оформить какую-то бумажку, или там, не знаю, паспорт получить, как платить по счетам, не знают, многие из них годами не платят за квартиры свои, потом теряют их. Вот в вашем случае это тоже основная причина, неспособность адаптироваться к обществу или все-таки именно трудность самих подростков?
Ну вот тут вы, Влад, наступили на мину. То есть, да, действительно, это я был очень удивлен, когда ребята пришли в наш дом. Вначале я свет за ними выключал. То есть они по привычке ложились спать, типа, а кто выключит свет, ну кто? Вот придет сейчас кто-то и выключит. Вот, и действительно неприспособленность. Учил просто, покупали в магазине пельмени, и мне нужно было показать, как это все делать, не приспособленный. Тут, знаете, проблема, она как бы с двух сторон. Когда детей чему-то приучают, какому-то труду и каким-то навыкам, вот в детском доме или в том центре, то тут же сразу подключались органы опеки, что эксплуатация детского труда нельзя, то есть им ничего нельзя делать. Ну и, соответственно, как бы с одной стороны, да, эксплуатация детского труда – это плохо, но с другой стороны, их нужно как-то приспосабливать к жизни. И тем более, что было, у нас было очень много идей и с директором того центра, вот, но просто вот система сама не давала, и, в принципе, она же их и губила. Поэтому социализировать ребят приходилось, и да, приходилось и документы вместе с ними получать, и в магазин ходить. Я учил их, как экономить, учил, что покупать, учил, как распределять продукты на неделю, как вещи не разбрасывать, как это все должно быть в порядке. То есть дисциплина, и вот раз уж мы заговорили о мужчинах, то, на мой взгляд, как бы, ну, уже опираясь на писание, что мужчина, он несет ответственность. В первую очередь показатель, так скажем, полноценного мужчины – это ответственность. И ответственность начинается с самого себя, это ты, чистый, умытый, подстриженный, наглаженный. Вот. Затем твои вещи, затем твоя комната, затем твои друзья и так далее, и так далее. То есть вот таким образом, да, действительно пришлось в этом плане поработать. Еще одна проблема была у них, то, что все, что они не умели, это была проблема как в голове у них. То есть их, видать, так приучили или там внушили. Ну, собственно, да, это проблема была.
Если в этом центре реабилитации особый режим содержания был вот этих подростков, то каким образом вам позволили, разрешили их оттуда забрать?
Ну, у них уже был возраст по... они заканчивали школу, то есть 8 класс, на тот момент это был 8, ну, пусть 9, не знаю, там. То есть неоконченное среднее, и, в принципе, им куда-то нужно было дальше идти. И я забирал их, наверное, у вас тоже такая была или есть форма воспитания, называется патронатное воспитание. То есть там по договору... Ну,
патронатная семья там, да.
Да. Ну, вот у нас патронатное воспитание, да, и... Я как патронатный воспитатель, вот брал их, соответственно, с 16 лет и до 18 они жили по договору, ну а потом уже просто жили, потому что нужно было как-то им помочь. И, вот, то есть это все было официально.
Когда вы приходили в этот центр реабилитации, вы очевидным образом себя позиционировали как христианина или никто там, в общем-то, вопросов не задавал по этому поводу?
Ну, вообще, я, в принципе, себя давно уже не позиционирую как христианин. Потому что, ну, во-первых, живу в мусульманской стране, и у людей, не у христиан, понятия о христианстве разные. И если когда я говорил, что я христианин, то с кем я ассоциировался? То есть, ну, вы понимаете, сейчас сегодня очень много о христианстве не очень хорошего, хороших слухов ходит. Где-то уже геев там, как называется-то, сочитывают, вот, где-то лояльно относятся. Да, поэтому
венчают.
Говоря о том, что да, я не позиционировал себя как христианин, я позиционировал себя как ученик Иисуса. И, в принципе, это объясняло то, почему я так живу, почему я что-то делаю. Мой учитель так сказал, я стараюсь практиковать в жизни. Вот, в принципе, это не мешало мне ходить туда к ним. Даже, наверное, это больше заслуживало как-то доверия, что ли. Да.
Не боялись брать себе в дом людей с таким полукриминальным складом, скажем, характера ума?
Ну, чтобы бояться, нет, потому что первые ребята, с кем мы познакомились, это было четверо их, ну, мы очень сильно доверяли друг другу. И, в принципе, все наши взаимоотношения, они строятся всегда на доверии. То есть, в первую очередь, доверие. Если нет доверия, то, в принципе, нам лучше распрощаться. И люди знали, что является как бы фундаментом отношений, поэтому... То есть, я им не запрещал курить. Пожалуйста, хотите курить, курите, но чтобы в доме у нас не курили, во дворе не курили. И... Ну, не прятались. То есть у меня с этим проблем не было. Когда мне говорили, вот твои ребята курят, ну, для меня это не проблема. Зато они все честно, как бы вот все это рассказывали. И это позволяло заниматься корректировкой. Потому что если ты не видишь проблему, если люди закрыты, то ты не знаешь, что корректировать. У меня был случай, когда паренек пришел и месяц, вот месяц, ровно месяц, ни одного, так скажем, косяка. Ничего не происходит. Да что ж такое? Ну не может такой правильный человек оказаться в таком заведении. Я прям ждал, когда произойдет вот тот момент, чтобы он проявился, проявился тот недостаток, который в нем был, или, так скажем, порог. Ну и когда все это проявилось, то было легче работать. А когда нет проблем, то нет повода для разговоров.
Да. Как ваши подопечные относятся к тому, что вы христианин, и привлекаете ли вы их, там, пропагандируете ли вы им, или, там, говоря по нашим христианским языком, проповедуете ли вы им Христа?
Знаете, мне вот часто такой вопрос задавали, особенно люди религиозные. Как ты им проповедуешь Христа? Если честно, я отвечал, да никак. Никак я им не проповедую, я им не впихиваю. Потому что, тут знаете, когда первые четверо, опять я вот возвращаюсь к первому опыту всегда, когда они первые пришли только, я был очень сильно воодушевлен, но после месяца, вот так скажем, нашей совместной деятельности, я подустал. Очень сильно, я просто не знал, что делать дальше, потому что как бы весь мой энтузиазм закончился, а должна быть какая-то, ну, стратегия, что ли, не знаю, методика какая-то должна быть. У меня еще на тот момент ее не было, и тогда я задался вопросом, что делать. Ну и, как правило, конечно, в молитву Господь, что делать, не могу понять. И тогда пришла такая мысль, что я буду о них заботиться, а Бог будет их менять. И, в принципе, такая расстановка как бы обязанностей мне очень понравилась. И, в принципе, я не пытался их поменять. Я пытался лишь о них только позаботиться, чтобы у них все получилось, чтобы у них с учебой, с жильем, там, с друзьями как-то налаживались отношения, с родственниками, у которых были. То есть все, что я пытался сделать, это помочь. Но так получилось, что в итоге то, что я делал, по сути, и было, как я уже сейчас понимаю, проповедованием, так скажем, Христа. Ну, да, это было немножко с другой стороны был подход.
Спасибо большое.
Да. Поэтому я хотел сказать, поэтому я не мог ни с кем делиться методикой, как я это делаю, потому что это была у меня просто с ними жизнь.
Да, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас есть в описании две ссылки. Первая ссылка придет вас на мой YouTube-канал. Там сейчас тоже идет эта же самая трансляция. Лайкайте и там тоже. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новом контенте, который там регулярно появляется. А вторая ссылка – это страница для финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», которая существует, как я вам всегда об этом не устаю напоминать, исключительно на ваши добровольные пожертвования. И только благодаря вашим добровольным пожертвованиям мы можем развиваться и поддерживать работу Telos Media в целом и, в частности, эфира трансляции передачи «Верю, не верю». Сегодня мы говорим о том, как вера в Бога помогает стать мужчиной. У нас в гостях Андрей Гущин из Алматы. Это Казахстан, друзья мои. Солнечный, прекрасный Казахстан сегодня в нашей студии. В лице Андрея Гущина присутствует. У нас есть пару вопросов. Не является ли использование понятия мужчины для манипуляции чувствами человеческого достоинства? И от него же второй вопрос от этого человека. Почему мужчина вообще должен стремиться быть мужчиной? Ну, кстати, отличается ли действительно, скажем так, светское понятие мужчина от, на ваш взгляд, от христианского понимания мужчины?
Ну, я, честно сказать, как бы не знаю, насколько там есть отличия или нет, потому что так как я воспитывался, ну, все мы прошли через улицу, школа там и так далее, то есть все равно что-то это формировало в тебе мужчину, в человеке. И, в принципе, я не скажу, что там сильно что-то отличается, просто проблема в том, что что значит быть мужчиной, не всегда правильно позиционировалось вот это понятие, что такое мужчина и как он должен действительно себя вести. Ну, знаете, вот есть стандартные, вот мужик так не поступает, мужики не плачут, там, мужик никогда не сдается, мужик всегда прав, ну и так далее. То есть есть такие вещи, которые они немножко, они хорошие, когда дозировано, но когда идет перебор, то из мужчин уже делают непонятно кого. Поэтому Писание, оно лишь, ну не лишь, я бы сказал, оно дает вектор развития мужчины как мужчины. То есть что несет в себе это понятие мужчина? То есть если есть мужчина и женщина, у них должно быть отличие. Так вот, Писание, оно показывает, что такое мужчина или кто такой мужчина.
Угу. Ну и помимо ответственности, что оно в себя включает?
То есть понятие мужчина – это изменение. Именно я сейчас говорю в свете Писания. То есть кроме ответственности, это все следствие и самодисциплина. А вектор, в котором мужчина развивается, он должен измениться, он должен изменить свои свойства. Свойства, которые человек имеет только получать, только как бы завоевывать, только загребать, так скажем, на свойства, чтобы отдавать, чтобы помогать, чтобы воодушевлять. То есть, по сути, вот мужчина должен, так скажем, из эгоиста перерасти в альтруиста. И это именно мужская ответственность, мужская задача. Это на мужчине лежит. А все остальное, что мужчина делает, это все средства. Все, что в мире мы знаем, материальные вещи, все, что есть, это все средства для этого изменения.
Угу. Да, спасибо большое. С какими, скажем, неожиданными сложностями вам пришлось столкнуться вот в этой деятельности патронажной?
Неожиданные сложности. Ну, была одна такая маленькая неожиданность, что я думал, что ребята, с которым я помогу, которые поживут у нас в доме, выпустятся, ну и как бы на этом наша совместная деятельность закончится. Но уже прошло много лет, и этим ребятам уже за 30, и мы все так же общаемся, так же пересекаемся, так же иногда бывает, кому-то из них нужна помощь. И вот это я не ожидал. Я не ожидал, что эти люди для меня будут на всю жизнь, как бы вот в моей жизни, и я в их жизни. Это было немножко неожиданно. Mm-hmm. Знаете, думал, как на потоке где-то.
А кому из вас или вашей жене пришла первая мысль, первому мысль взять этих ребят домой и пригласить их к себе в семью?
Ну, вот знаете, здесь один есть нюанс, что они были не в семье у нас. У нас дом для ребят был рядом с нашим домом. И тут опять-таки это может быть методика, специфика, не знаю, они были не в семье у нас. Их четверо было, они были самостоятельны. Они самостоятельно себе готовили еду, самостоятельно убирали. То есть они были автономны. Но я постоянно был рядом с ними. То есть так как наш дом был рядом. Вот, поэтому жена во всем помогала. Но у нас были еще, были, есть еще и свои дети. На тот момент они были совсем маленькие. И моя жена больше была с ними.
Угу. Вот. Ну, кстати, ваши... Да, ваши дети уже подросли, сколько им сейчас лет? Двое детей у вас, да, если я не ошибаюсь?
Ну, у меня трое детей.
А, уже трое, да?
Да, у меня уже сын, ему 25 лет, он женатый. Вот, дочке 18-16 лет. То есть мои дети уже взрослые. Угу. Относительно.
Дети ваши родные никогда не ревновали вас к этим воспитанникам, скажем так?
Ну, нет, на тот момент сын был как бы в такого возраста, что он, ну, там, малой, он все ходил здесь как бы с ребятами. Так он был всегда вовлечен вот во все мероприятия практически с нами. Ездил везде, ходил, походы, игры где-то, что-то было. То есть сын был вовлечен. Поэтому он не чувствовал. Я так думаю. В принципе, пока, вот сколько времени еще, пока об этом разговор у нас не было, чтобы я как-то обделил его вниманием.
Угу. Вот вы к своей деятельности относитесь как к служению христианскому или как к работе, не знаю, как к социальной работе, или что, как вы, какой вы внутренний смысл в это вкладываете для себя?
Ну, я во все виды деятельности вкладываю стиль жизни. То есть я не рассматриваю никакой вид деятельности как вид деятельности. То есть если я не вижу в этом, ну, пользы, так скажем, и своей отдачи, что я действительно могу быть полезен, я не буду этим заниматься. А если я могу быть полезен, то, в принципе, это становится стилью моей жизни. И, то есть я не разделяю там работа, там, деятельность, когда служение какое-то. Нет, нет.
Угу.
Я вообще в служение не верю, если честно. Я верю в жизнь.
Хорошо, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Андрей Гущин из Алматы, это Казахстан, нам рассказывает про свой опыт деятельности патронажным папой, там, в кавычках, не знаю, патронажным ментором, воспитателем. И вы можете любые вопросы, пожалуйста, задавать в комментариях. Мы их передадим Андрею Гущину, и он обязательно по возможности на них ответит. Сколько ребят уже через вас прошло за эти годы?
Ну, больше 20. 20-25 вот в этих. Там по-разному, разные, так скажем, разное время пребывания было их у нас. Ну, вот примерно так, такое количество.
Угу. А у вас я вообще просто... государство... У вас государство помогает таким семьям чем-то?
Да, да, конечно, да. Помогает. Ну, сейчас не знаю, в данный момент я уже официально 10 лет этим не занимаюсь официально. Поэтому какие сейчас условия, я не знаю, но я знаю, что государство помогает.
Угу. Да. Не смотрят на вас как-то косо, не знаю, соседи, зачем ему это нужно, почему он этим занимается? Странный человек какой-то.
Ну, есть, конечно, такое было, но соседи, слава богу, у меня очень хорошие. И даже тут ребята были такие хулиганистые, через забор к ним лазили, там, за яблоками или там мяч закинут, полезут. И мне так было неудобно, что они беспокоили. Но все равно и мы старались здесь помогать, чем можем, и на нашей улице, и соседям. То есть, если что-то они знали, соседи знали, что есть ребята, что-то надо будет помочь, можно обратиться. Ну и мы с удовольствием. Вот мы с ребятами много чем занимались. Мы делали плитку тротуарную. Соседям помогли опять. Соседи знали, обращались. Что мы еще? Арахисовую пасту делали с ними. Кстати, сейчас уже в Казахстане делается, в Алмате делается. Мой друг продолжает вот эту деятельность и производит арахисовую пасту. То есть мы всегда с ними чем-то занимались, поэтому все это помогало нам иметь хорошие отношения с соседями. Вот, угу. Ну, конечно, прямо мне никто не говорил, ты что, больной? Мне даже кажется, что немножко кто-то завидовал такой моей активной жизни.
Угу. Самое большое разочарование, которое вы испытали за все время деятельности патронажной этой?
Ну, самое большое разочарование, это, знаете, когда человека как бы вкладываешь, и он вроде бы вот-вот и должен стартануть. Вот парень одаренный, способный, столько такой потенциал в нем, не получается, уходит снова в какую-то среду, попадает. И недавно встретил одного паренька, ему уже, да, за 30, был очень удивлен, но вид у него, конечно, был не очень. Вот, и очень жаль вот смотреть, и снова как бы, ну давай, чем помочь? Ну ты уже понимаешь, что человеку за 30, и там уже, он уже сам сформировался, вряд ли уже чем-то поможешь. Mm-hmm. Вот. Или вот был случай, когда паренек один тоже жил у нас, устроили его на учебу, все было красиво и хорошо. Он сбежал от нас. Сбежал, мы его искали по теплякам, по всем этим местам, зима как раз была, но нашли. Вернули. Мне говорят, откажись от него. Я думаю, ну, парень очень такой и с виду солидный, нормальный такой, выглядит неплохо, умный. Я говорю, ну, что тебе нужно? Не хочешь учиться? Живи. Он говорит, нет, отдайте меня обратно, я все равно сбегу, я не могу жить в таких условиях, мне надо вот жить по улицам, по дворам, по машинам ночевать там в кузовах где-нибудь там. В общем, очень-очень вот... Сердце, как говорят, кровью обливается, глядя на все это. Ну, ребят способные, правда способные. Их mm-hmm. направить куда-то, ну вот. Не сказать, что это разочарование, но это больно просто на это смотреть. Очень больно.
Ну, кстати, вот вы сейчас такую историю рассказали. Я в свое время тоже занимался социальной реабилитацией, только алко-наркозависимых у людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Не детьми, а мы вот мужчин также привлекали, с улицы подбирали и как-то им помогали. И у меня был, ну, правда, только один единственный случай, когда мы подобрали человека реально с улицы, он жил в палатке, там, в лесу, причем не пил, не курил, ничего. Ну, там, иногда выпивал, ну, так, скажем, по праздникам, да, условно говоря. Не был зависим никакой формой зависимости. И мы его привезли к себе, одевали, обували, кормили его, мыли в бане. Единственное, что у нас, ну, режимное тоже такое, скажем так, предприятие, да, то есть нужно посыпаться по часам, там, по будильнику, ложиться тоже в определенное время. Дисциплина, опять же, потому что это мужской коллектив людей сложных и без дисциплины там никак. И он тоже через некоторое время сбежал, ушел обратно в лес, потому что я, говорит, не могу жить в квартире. Mm-hmm. Как вы думаете, почему такое с людьми происходит? Это какая-то сломленность, надломленность, какая-то такая травма, которая вынуждает их уходить жить на улицу, на помойке там, и, не знаю, на тепляки, на эти самые. Почему не живется в нормальных условиях?
Ой, ну что вы, конечно, у них же ведь поломанная жизнь, поломанные жизни, судьбы, там неблагополучные семьи. Все это было у них на глазах. Я видел, как многие из них живут, точнее, ну, приходил в те условия, а те некоторые ребята, которые возвращались обратно домой, у которых был дом, я навещал их и видел, что там происходит, поэтому, ну, это я удивляюсь просто тому, даже находясь в таких условиях, они все равно остались людьми. Даже если он живет на улице, ну, это еще не так страшно. То есть настолько поломаны судьбы. Это что-то страшное. Поэтому вот это основная причина. Только это. Больше ничего.
Угу. У нас наш зритель спрашивает еще раз, что такое патронаж. Смогли бы вы еще раз объяснить значение этого термина?
У вас, может, патронаж. У нас патронатное воспитание. Это воспитание по договору на определенный срок. То есть я беру под опеку ребенка на год. Государство помогает, соответственно, там ежемесячные выплаты делает. И по истечении года ребенок возвращается обратно в детский дом, ну или откуда он был взят. Вот это вот патронатное воспитание. То есть это не на всю жизнь опека, на короткий срок по договору.
Угу. Патронатное воспитание. Да, спасибо. Сколько, не знаю, в процентном соотношении ребят, которые сейчас прошли, они, скажем так, но снова пустились во все тяжкие? Есть какая-то статистика?
Ну, я как меряю на данный момент, на сегодняшний день, когда мне говорят, сколько людей там стало вот какими-то, да, гениев из них мы не делаем, нет, я считаю так. Слава Богу, на сегодняшний день из них никто не попал в тюрьму. Это большой плюс. Дальше. Каждый из них имеет место, где жить. Это хорошо. Скажем, 50% из них закончили лицеи, колледжи, там вот, приобрели какие-то навыки и где-то работают. То есть по специальности или, по крайней мере, они сами себе зарабатывают, спокойненько живут. Ну и 30% – это те, которые… ну нет, не 30, наверное, к сожалению, наверное, 20%. Те, которые женились, у которых свои дети, свои семьи, хорошие семьи, благополучные, слава Богу, да. Ну да, ну вот так вот. Поэтому не сказать, я не могу сказать, вот то хороший результат или плохой результат. Нет, все, чем могли, тем, как говорится, помогли.
Угу. Да, спасибо, Дмитрий. А вот правильно, человек создал почву для встречи с Богом. А у меня к вам вопрос. Вы создаете вообще эту почву для встречи с Богом? Вы как-то, не знаю, приглашаете людей совместно молиться, предположим, читаете с ними Библию, или, в принципе, вообще никак не вовлекаете их в свою религиозную жизнь?
А как вопрос был изначально?
Ну, это не вопрос, это комментарий скорее, да, Дмитрия. Вот правильно, человек создал почву для встречи с Богом.
Почва для встречи с Богом. Но в первую очередь, как бы, когда мы общаемся с ребятами, то Бога не надо искать вне. Это мой подход и, в принципе, подход Писания, что Бога нужно искать внутри. А как это делать? Естественно, да, вот общаясь с ними, я думаю, что они видели эти примеры. Надеюсь, они были положительные. Каждая наша реакция, каждая наша реакция на ситуацию, причем на хорошую или на плохую, это есть как бы отпечаток в их жизни, как правильно поступать. И вот я надеюсь, что вот мы оставили вот такой след в их жизни, хороший, так скажем. У них есть пример, как поступать. Я не говорю сейчас за себя, потому что, занимаясь с ребятами этой деятельностью, у нас была команда. То есть каждый что-то делал, каждый помогал, общались, встречались. И самое важное, что самое важное из этого всего, почему важна была команда, потому что через отношения друг с другом они видели вот ту альтернативу, которая есть в мире. То есть любовь, уважение, взаимопонимание в команде давало им возможность хотеть стать частью команды. И в принципе те, которые были с нами, они были частью нашей команды. И я считаю, что это и есть вовлечение их в отношения с Творцом, почва, опять-таки, о чем мы сказали, для встречи с Богом. То есть о чем с ним поговорить, что ему сказать, как это сделать, в каких ситуациях, а почему так поступать, почему не так. Ну и вот формирование как личности идет через вот эти вот ситуации. Причем я говорю о том, что любая ситуация в жизни, хорошая она или плохая, это испытание. Испытание, которое мы должны пройти правильно. И все, что от нас требуется, как от мужчины, это правильная реакция на ситуацию. А правильная реакция, она описана, ну, в Библии, так скажем, как нужно поступать.
Угу. Да, спасибо. Женщина одна пишет. У меня тоже был опыт несколько лет назад брать под опеку людей. У меня был один подросток, очень трудный. Через несколько месяцев, к сожалению, пришлось от него отказаться. Он постоянно воровал деньги и другие ценные вещи. Больше не решилось брать детей под опеку. Как-то да, можете прокомментировать.
Печальный опыт, когда такое происходит, это да. Нас тоже обворовывали ребята, которые у нас жили, но они, правда, не были моими патронатными опекаемыми. Вот. Но проблема, знаете, в том, что действительно люди хотят сделать доброе дело и прям впускают вот человека, скажем, подростка в свою семью, в свою жизнь. Но надо понимать, с какой среды он вышел. И то, что добрые намерения, иногда они лишь только вредят. То есть, ну, правильно сказать, добрые намерения, они должны быть в балансе со строгостью, так скажем. То есть очень много людей, это не один опыт, который вот я сейчас услышал, мне много часто рассказывали о том, что взяли, он вот так поступал, мы его вернули, взяли, воровал, вернули и так далее, особенно сложно девушек брать, с ними очень сложно, в принципе, у нас был небольшой опыт, мы отказались. Ну и вот я говорю о том, что вот это сильное желание помочь иногда губит ситуацию, так скажем, портит отношения с ребятами, да.
Не является ли для подростка это еще большей травмой и не приводит ли это еще к большей озлобленности на общество, когда его там как вещь какую-то берут, отдают, переставляют с места на место?
Знаете, некоторые ребята, я скажу так, они уже заточены на то, что они попадут куда-то и их обратно отдадут. Но за это время, пока они там будут, они украдут все, что могут. Поэтому сказать, что там такой опыт, вот они прям... Когда, ну, дети маленькие, тогда я согласен. Но когда уже 16-летние там, или 14-летние, вот, тут нужно общение. Нужно общение. До того, прежде чем взять, нужно общаться с человеком. Нужно понять, что он хочет, чем он живет, какие у него цели, перспективы, как он видит жизнь, какие у него сложности, проблемы, та же клептомания или еще какие-то вещи. Вот, поэтому... Я не думаю, что большая проблема, если его взяли и вернули. Ну, подростка такого, который этим занимался.
Я, если честно, представлял, что с девушками гораздо проще общаться. Вы говорите, что, наоборот, сложнее намного. В чем же сложность брать под опеку девушек?
Ну, в частности, это было сложно мне. Потому что я мужчина, да? Я не знаю, как с ними разговаривать, я не знаю, как к ним подходить. С ребятами мне все просто. Я могу им на пальцах объяснить, что хорошо, что плохо. И даже если парень ушел на, там, скажем, неделю его не было, он потом вернулся, поговорили, живем дальше. Девушка, ну, во-первых, она может, не дай бог, забеременеть где-то. Потом она может вернуться, но как только парень хвостом начнет крутить около дома, она тут же все бросает, убегает, уходит. То есть для нее, для девочки, я вот заметил это, я не знаю, может быть, это не везде так, но в нашем случае это было просто, их сложно было удержать. Они, парень пообещает золотые горы, все, ей ничего не надо, она готова все бросить, ей ни учеба не нужна, ни условия, в которых она живет, нет, она уходит и все. И поэтому, ну, годик мы, год-два, наверное. Ну, с ними жили девчата наши, непосредственно прям в квартире жили, но было очень сложно, очень сложно.
Спасибо большое. Вот комментарий тоже ваш адрес. Не знаю, как комплимент или как. Мужчина, ваш гость, выглядит довольно цинично. Видимо, это к тому, что вы сказали, что не проблема отдавать подростков, если возникли какие-то сложности.
Не, ну, я просто про тот случай сказал, про который женщина описала, что вот он так сделал. У нас много проходило, ребят, поэтому, ну, кто-то искренне говорил, что да мне не нужны ваши условия, я пошел обратно. Кто-то приходил сюда, друзья, к нашим ребятам и говорили, вы что, больны жить вот по таким контролям? Зачем вам это надо? Сейчас пойдем там будем пить, гулять, воровать, как обычно. Зачем вам это надо? Ну и поэтому, если человек с такими ценностями приходит в семью, ну, не знаю, вынужденно или как он попадает в какую-то семью, ну, сложно чего-то хорошего от него ждать, очень сложно. И опять-таки я не говорю, что это все, это отброс общества. Ни в коем случае, к ним нужен особый подход. Особый подход. А человек, который просто хочет сделать для них какое-то добро, ну, как правило, и, ну, остается жертвой. Ты теперь поди, знай, кто тут жертва. Того, кого вернули, или того, кого обокрали. Там, ну, понимаете, как-то...
Да, спасибо. Еще один комментарий у нас есть. Я не верю в такие опекунские семьи, потому что все семьи, которые я встречал в своей жизни, которые брали детей под опекунство, брали их только лишь из-за денег, которые государство им платило за этих детей.
Я вот тут могу прокомментировать то, что когда первых ребят я брал, меня соцпедагог вызывал к себе, мы с ней ехали, у нас такимат называется, у вас администрация, там не знаю как, или мэрия. Она меня везла туда, чтобы оформлять этот договор, патронатное воспитание. Я говорю, мне не надо, мне не нужны деньги, я не хочу быть зависим там. Это просто для меня вот, ну, как бы жизнь, мне это не интересно, мы сами заработаем. И она настояла на том, чтобы я оформил все это официально и получал деньги. То есть я к тому говорю, что, возможно, вы встречали таких людей, которые делали это из-за денег. И я бы еще, знаете, вот так сказал. Первые ребята, которые были, я не хотел никаких денег от государства и ради денег это делать не хотел. Но я скажу честно, что когда пошел процесс, то искушение было, честно скажу. Искушение было рассмотреть эту деятельность как бизнес. Но слава Богу, с Божьей помощью я не повелся на, так скажем, на вот эти вот штучки. Ну, может, поэтому, в принципе, долго этим... Ну, как долго? Ну, сколько мы? 10, больше 10, 12 лет, да? 12 это было вплотную работа с ними. То есть, ну, это не стало... частью бизнеса, или не стало не частью, это бизнесом не стало. Поэтому, возможно, люди, которые начинают эту деятельность, я уверен на 100%, что они делают это искренне, с чистым сердцем. Просто потом, когда уже в процессе, действительно многие уходят на бизнес, как бы, извините, мой русский не очень хорош. В прямом эфире имеется в виду. Вот. Ну, поняли идею, надеюсь, да, что...
Да, да.
Да, есть и так, поэтому, ну, я бы не брался судить. Вот, если вы не брали никогда детей, никогда этим не занимались, никогда не судите. Хотя внешне может казаться, что действительно люди делают это из-за корыстных целей. Угу. Но я верю, что мотивация была у них другая.
Да, спасибо. Вот у нас еще один комментарий есть. Спасибо, очень интересная передача. Я тоже... долго думаю о том, что взять под опекунство ребенка из детского дома, но все никак не решаюсь. Страшно. Какие бы советы вы могли бы дать?
Знаете, я бы посоветовал из своего опыта, опять-таки, это только мое лишь субъективное мнение, если вы действительно хотите продуктивной работы и эффективной отдачи и помощи для этого ребенка, то сделайте свою жизнь разнообразной, интересной, такой, знаете, чтобы она у вас не была пассивной. И тогда, когда ребенок войдет в вашу жизнь, ему будет интересно. Тогда вам не придется его воспитывать. Вы в процессе своей жизнедеятельности, вы его будете вовлекать, а по ходу будете его корректировать. Это для меня на сегодняшний день, что я вижу, это самый лучший способ корректировки этих детей. То есть просто взять их и сказать, ты должен учиться, ты должен заправлять за собой постель, мыть посуду, убираться, не материться, не курить, не пить и так далее. То есть выставить для них ограничения, которых нормальный-то человек не выживет. А тут уж не говоря о тех, которые были в таком, в такой среде. Поэтому если ваша жизнь будет интересной, разнообразной, будут всякие экстримы, адреналин в вашей жизни – пусть даже это театр, кино, походы в горы, на речку, рыбалка, футбол, хоккей, волейбол. Вот тогда это будет эффективно. Не берите детей перевоспитывать. Берите их как часть вашей жизни, которые будут с вами идти по жизни. Чем ваша жизнь будет интереснее, тем легче будет им с вами жить, так скажем.
Неизбежно возникает вопрос, а чем интересна жизнь Андрея Гущина?
Я сам по себе человек, я всегда ищу какие-то приключения. И, ну, в двух словах, когда мы стали брать детей, вот подростков с детского дома, то мы сами же ходили, с ними играли там в футбол, волейбол, баскетбол. Теперь, когда они вовлеклись в нашу команду, мы ходили-то по разным детским домам, мы стали их брать с собой. То есть они уже часть нашей команды вовлекались в эту деятельность, им было интересно. Мы их ставили где-то капитанами, где-то они нам помогали, где-то уже их в пример ставили. Вот. Потом мы любили заниматься, знаете, такой деятельностью, ну, благотворительностью какой-нибудь там, знаете, мы сами себе ее придумывали. Заедем в какой-нибудь далекий поселок, где цивилизации нет, наберем вещей, там, подарков каких-нибудь, инструментов, приедем там кому-нибудь что-нибудь подремонтировать, там, помочь что-то, поиграть с детьми тоже, там, разнообразить как-то. И вот эти ребята были с нами. Вот. Соревнования мы делали. Еще один момент, который я хотел бы оттенить, это мы делали КВН между детскими домами. Это было очень эффективно для корректировки детей. Очень эффективно. Мы, то есть в чем суть была? Это найти в жизни интересные и смешные вещи. То есть ребенок, который всегда смотрит на жизнь, где что урвать, как где закосить, что-то где-то как-то подавить на жалость, что-то выпросить, и тут начинается вдруг его менять мышление. Он начинает смотреть на жизнь по-другому. И вот мы проводили этот КВН, сколько, ну, по-моему, 3 года, 4 года, где-то так. И ребята были, реально изменились. У них жизнь изменилась, взгляд изменился, цели изменились. И то есть мы организовывали все, что могли для них. И они были нашей частью нашей жизни. Вот. Вот такая вот у меня жизнь. Я сам люблю все. В горы ходили, ездили куда-нибудь. У меня была 9-ка на тот момент. Мы 7-ром влезали в нее и куда-нибудь уезжали. Наряжали из них Дед Морозами кого-нибудь. Покупали конфеты, делали подарки, разносили. Ходили в наш, опять-таки, в нашу администрацию, узнавали, где есть малоимущие, собирали для них что-нибудь. Это, знаете, есть такая, как говорят, если тебе трудно, помоги тому, кому труднее, и тебе будет легче. Один из принципов. Мы с ними искали, кому мы можем помочь.
Да, буквально у меня был сегодня эфир с психологом Юрием Пожидаевым за пару часов до нашего эфира с вами. Он тоже делился этим кейсом, скажем так. Ему было очень плохо недавно, у него был там такой трудный период жизни, и он поехал специально служить в лагерь беженцев. И пару недель служил в лагере беженцев, там на границе, ну, России с соседней страной. одной. И вот этот период помощи беженцам, он его, скажем, восстановил, помог ему восстановиться. Да, хороший совет, спасибо большое, уже второй раз он за сегодняшний день у нас на Тео Смеле звучит, и я надеюсь, друзья, вы сможете им воспользоваться, если вам действительно сейчас трудно, плохо, может быть, какой-то тяжелый период жизни вы переживаете, оглянитесь вокруг, помогите тому, кому тяжелее, и вам станет действительно легче от этого. Спасибо. А вы как-то выбираете подростков, там, например, русских берете, казахов не берете, или вам вообще все равно?
Вообще было все равно на тот момент, когда брали. Ну, я уже говорю, что сейчас я не беру, и я говорю об этой деятельности в прошедшем времени. Поэтому на тот момент, ну, если честно, были в основном славяне. В основном славяне. Ну, может, так получилось. В принципе, мне больше, знаете, давали, предлагали. Посмотри вот этого, посмотри вот этого. Ну, вот я с ними как бы дружил, общался, проводил время и потом забирал их. В основном были славяне, да.
Да, спасибо. А с чем связано то, что вы перестали заниматься этой деятельностью? Устали или просто уже выдохлись, не знаю, что-то еще случилось?
Нет, я на тот момент, когда я прекратил, я не устал. Я, наоборот, был, знаете, полон энергии. У меня уже был опыт, и я, в принципе, справлялся. То есть каждый год мне давали труднее, труднее, труднее детей. Там уже были не просто трудные подростки, там уже были психические отклонения какие-то. И это было реально непросто, но вот я, так скажем, набрав такой опыт, приобрел такой опыт, я думал, что все, сейчас дело пойдет. А потом так получилось, что почему-то мне отказали. Может, потому что все-таки... Ну нет, я, наверное, не буду озвучивать почему. Мне сказали, объяснили тем, что он верующий. Этот парень верующий, и он тут делает из них там вот христиан как бы. Ну, сами люди из администрации, они за меня заступались и говорили, ну, а кто из вас не верующий? Тем более он никакую религию он не несет, он не вовлекает их ни в какую секту. Ну, я не знаю, какой там был на самом деле повод перестать мне давать, но они объяснили, у тебя нет высшего образования, одна из причин. Ну, типа у нас закон поменялся. А я, знаете, я не вникал. Если я понял, что мне отказывают, то я не стал лезть, как бы вот буром идти, что нет, давайте и все, ничего не знаю. То есть я как бы спокойненько отказался, но я продолжал общаться с этими ребятами. То есть брать уже не брал к себе их, но я оказал помощь тем, которые ушли от меня. Им уже тогда на тот момент было лет 25. Вот они жили также в этом доме у нас. Вот, и я им помогал уже, тем, которые постарше.
Спасибо большое, наше время, к сожалению, подошло к концу. Надеюсь, что у вас все будет хорошо. И, кстати говоря, у нас в Петербурге есть, например, школа приемных родителей, школа опекунов, и ее проводят те люди, которые сами являются опекунами или приемными родителями, и они приглашают к себе в семью желающих взять под опекунство или приемных детей и показывают, учат их, как это все происходит в реальности. Может быть, вам тоже захочется этим позаниматься, и вы станете кому-то благословением уже для тех людей, кто сам захочет быть опекуном и принимать детей в семью для того, чтобы помогать им реабилитироваться и адаптироваться к реальной жизни. Спасибо большое, это была интересная передача. Андрей Гущин, Алматы, Казахстан. Всем пока.
Спасибо вам.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.